Глава 23. Вадим ехал перед казаками по дороге, ведущей в ту небольшую деревеньку, где накануне ночевал Борис Петрович. Он безмолвствовал. Он мечтал о сестре, о родной кровле. Он прощался с этими мечтами навеки. Казалось, его задумчивость, как облако, тяготела над веселыми казаками. Они также молчали. Иногда вырывалось шутливое замечание, за ним появлялись 3-4 улыбки и только. Вдруг один из казаков закричал: «Стой, братцы! Кто это нам едет навстречу? Слышите топот? Видите пыль? Там, за изволоком! Уж не наши ли это из села Красного? То-то, я думаю, была пожива, не то что мы, чай пальчики у них облизать, так сыт будешь. Да посмотрите! Ведь точно видно, они, ах, разбойники, черти их душу возьми, эк, сколько телег за собой везут, целый обоз. И точно, толпа, надвигающаяся к ним навстречу, более походила на караван, нежели на отряд вольных жителей Урала. Впереди ехало человек 50 казаков, предводительствуемых одним старым седым наездником на серой борзой лошади. За ними шло человек 10 мужиков, связанными назад руками, с поникшими головами, без шапок, в одних рубашках. Потом следовало несколько телег, нагруженных поклажею, вином, вещами, деньгами, и, наконец, 2 кибитки, покрытые рогожей, так что нельзя было, не приподняв оную, рассмотреть, что в них находилось. Несколько верховых казаков окружало сии кибитки. Когда Орленко с своими казаками приблизился к ним сажен на 50, то, велев спутникам остановиться и подождать, приударил коня нагайкой и подскакал к каравану. — Здравствуй, молодец! — сказал ему седой наездник с приветливой улыбкой. — Откуда и куда путь держишь? — А мы из села Красного разбивали панский двор и везем этих собак к Белбородке. Он им совьет пеньковое ожерелье. Не будут в другой раз бунтовать. Я отгадал, старый, что ты верно в Красном пировал. Да, кажется, и теперь не с пустыми руками. Да, нельзя пожаловаться на судьбу. Бочки 3 вина везем к Белбородке. К Белбородке? Все ему? А зачем? У него и без нас много. Эх, молодцы, кабы вместо того, чем везти туда, мы его распили за здоровье родной земли, чтобы вам моих казачков не попотчевать. У них горло засохло, как уральская степь. Ведь мы с утра только по чарке браги выпили, а теперь едем искать Полицына, и бог знает, когда с вами опять увидимся. Старый обратился к своим и молвил: «Эй, ребята, как вы думаете? Ведь нам до вечера не добраться к месту. Аль сделать привал, своих обделять не надо. Мы попируем, отдохнем, а там что будет, то будет, утро вечера мудренее». «Стой!» — раздалось по всему каравану. «Стой!» Скрипучие колеса замолкли, пыль улеглась. Казаки Орленки смешались своими земляками и, окружив телеги, с завистью слушали рассказы последних про богатые добычи и про упрямых господ села Красного, которые осмелились оружием защищать свою собственность. Между тем некоторые отправились к роще, возле которой пробегал небольшой ручей, чтобы выбрать место, удобное для привала. Вслед за ними скоро тронулись туда телеги и кибитки, и, наконец, остальные казаки, ведя в поводу лошадей своих. Когда Вадим заметил, что его помощники вовсе не расположены следовать за ним без отдыха для отыскания неверной добычи, особенно имея перед глазами 2 миловидные бочки вина, то, подъехав к Орленке, он взял его за руку и молвил: «Итак, сегодня нет надежды». «Да, брат, навряд. Да, признаюсь, мне самому надоело гоняться за этими крысами. Сколько уж я их перевешал, право, и счет потерял. Скорее сочту волосы в хвосте моего коня». Вадим круто повернул в сторону, отъехав прочь, слез, привязал коня к толстой березе и сел на землю, Прислонясь к березе, сложа руки на груди, он смотрел на приготовление казаков, на их беззаботную веселость. Вдруг его взор упал на одну из кибиток. Рогожа была откинута, и он увидел... О, если б вы знали, что он увидал! Во-первых, из нее показалась седая, лысая, желтая, исчерченная морщинами угрюмая голова старика лет 60 или более. Его взгляд был мрачен, но благороден, исполнен этой холодной гордости, которая иногда родится с нами, но чаще дается воспитанием, образуется от продолжительной привычки повелевать себе подобными. Одежда старика была изорвана и местами запятнана кровью. Да, кровью, потому что он не хотел молча отдать наследие своих предков пошлым разбойникам, не хотел видеть бесчестие детей своих, не подняв меча за право собственности. Но Рок изменил. Он уже перешагнул две ступени к гибели. Сопротивление, плен. Теперь осталось третье — виселица. И Вадим пристально с участием всматривался в эти черты, отлитые в какую-то особенную форму величия и благородства, исчерченные когтями времени и страданий, старинных страданий, слившихся с его жизнью, как сливаются две однородные жидкости, но последние, самые жестокие удары судьбы не оставили никакого следа на челе старика. Его большие серые глаза, осененные тяжелыми веками, медленно, строго пробегали картину, развернутую перед ними случайно. Ни близость смерти, ни досада, ни ненависть, ничто не могло, казалось, отуманить этого спокойного, всепроникающего взгляда. Но вот он обратил их в внутренность кибитки, и что же? Две крупные слезы, засверкав невольно, выбежали на седые ресницы и чуть-чуть не упали на поднявшуюся грудь его. Вадим стал всматриваться с большим вниманием. Вот показалась из-за рогожи другая голова, женская розовая фантастическая головка, достойная кисти Рафаэля, с детской полусонной, полупечальной, полурадостной, невыразимой улыбкой на устах. Она прилегла на плечо старика так беспечно и доверчиво, как ложится капля росы небесной на листок, иссушенный полднем, измятый грозою и стопами прохожего. Из первого взгляда можно было отгадать, что это отец и дочь, ибо в их взаимных ласках дышала одна печаль близкой разлуки, без малейших оттенок страсти, святая печаль, попечительное сожаление отца, опасения балованной любимой дочери. Тяжко было Вадиму смотреть на них. Он вскочил и пошел к другой кибитке. Она была совершенно раскрыта, и в ней были две девушки, две старшие дочери несчастного боярина. Первая сидела и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на коленях. Их волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны. Толпа веселых казаков осыпала их обидными похвалами, обидными насмешками. Они, однако, не смели подойти к старику. Его строгий пронзительный взор поражал их дикие сердца непонятным страхом. Между тем казаки разложили у берега речки несколько ярких огней и расположились вокруг. Прикатили первую бочку, началась пирушка. Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы. Все сливалось в одну нестройную, неполную музыку. Но скоро шум начал возрастать, возрастать, как грозное крещендо оркестра. Хор сделался согласнее, сильнее, выразительнее. О, какие песни, какие речи, какие взоры, лица, телодвижения, буйные, вольные, какие разноцветные группы! Яркое пламя костров, согласно с догорающим западом, озаряло картину пира. Когда Вадим решился подойти к ним, замешаться в их веселье. «За здравие пана Белобородки!» — говорил один, выпивая разом полный ковшик. «Он первый выдумал этот золотой поход!» «Черт его побери!» — отвечал другой, покачиваясь. «Славный малый, пьет как бочка, дерется как зверь и умнее монаха!» «Ребята, у кого из вас не замечен нынешний день на теле зарубкою, тот поди-ка ко мне, я сослужу ему службу!» «Ах ты, хвостун, лях проклятый! Ты во все время сидел с винтовкой за анбаром, ха-ха-ха! А ты, рыжий, где спрятался, признайся, когда старик-то заперся в светелке да начал отстреливаться?» «Я? А где, Биш? Да я тут же был с вами! Да кто же, если не я, подстрелил того длинного молодца, что с топором высунулся из окна?» «Да это было прежде. Ну а если ты был тут, то скажи, что сделал старый боярин, когда наш Грицко удалый повалил его сына?» «Что? Ничего. Так врешь. Он положил его поперек окна и, прислонив к нему ружье, выстрелил в Десяцкого. Вот, повалил-то, как сноп. Уж я целил в его меньшую дочь. Ведь разбойница стоит за простенком себе, да заряжает ружья. По крайней мере, две другие лежали без памяти у себя на постелях. А много ваших легло? Да человек десяток есть. Зато уж мы, как ворвались в дом, всех покрошили, кроме господ. Да этим суждено умереть немолодецкую смертью. Чего же вы ждете? Осины есть, веревки есть. Да власти нет, старшина велит вести их к Белобородке. Эх, кабы я был старшина! Тут ковш еще раз пропутешествовал по рукам и сухой вернулся к своему источнику. Умы заклокотали сильнее, и лица разгорелись кровавым заревом. «Кто вам мешает их убить? Разве боитесь своих старшин?» — сказал Вадим с коварной улыбкой. Это была искра, брошенная на кучу пороха. «Кто мешает?» — заревели пьяные казаки. «Кто смеет нам мешать? Мы делаем, что хотим, мы не рабы, черт возьми! Убить! Да, убить! Отомстить за наших братьев! Пойдемте, ребята!» И толпа с воем ринулась к кибиткам. Несчастный старик спал на груди своей дочери. Он вскочил, высунулся и все понял. «Чего вы хотите?» — сказал он твердым голосом. «А, старый ворон, старый филин, мы тебя выучим в воздушной пляске. Пожалуй-ка сюда, да выходи же!» — сказал один, подтверждая приказание ударом плетью. Старик медленно вышел из кибитки, дочь выпрыгнула вслед за ним, уцепилась обеими руками за его платье. «Не бойся», — шепнул он ей, обняв одной рукою, — «не бойся, если Бог не захочет, они ничего не могут нам сделать, если же...» Он отвернулся. О, как изобразить выражение лица бедной девушки! Сколько прелестей, сколько отчаяния! «Разнимите их!» — закричал один кривой исполин, приготавливая петлю. «Что они лижутся? Их хотели растащить!» Но девушка в бешенстве укусила жестокую руку. «Перестань», — сказал отец твердым голосом, — «ты этим не поможешь. Если мне суждено погибнуть от злодейских рук, без покаяния, как бусурману, не может быть, батюшка, ты не умрешь. Отчего же, дочь, не может быть? И Христос умер, молись». Она отрывисто качнула головой и заплакала. «Боже, какие слезы!» Несмотря на это, их растащили. Но вдруг она вскрикнула и упала. Отец кинулся к ней, с удивительной силой оттолкнул двух казаков, прижал руку к ее сердцу. Она была мертва, бледна, холодна, как сырая земля, на которой лежало ее молодое непорочное тело. «Теперь пойдемте», — сказал старик. Его глаза заблистали мрачным пламенем. Он махнул рукою. Ему надели на шею петлю, перекинули конец веревки через толстый сук, и раздался громкий хохот, потом вдруг молчание, молчание смерти. Но, увы, еще не кончились его муки. Пьяные безумцы прежде времени пустили конец веревки, который взвился кверху. Мученик сорвался, ударился оземь, и нога его хрустнула. Он застонал и повалился возле трупа своей дочери. «Убийцы!» — прохрипел он. «Вот вам мое проклятье! Проклятье!» «Заткни ему горло!» — сказал Орленко. Это было сожаление. Два ножа в минуту воткнулись в горло старика, и он умолк. Когда казаки, захотев увериться в его кончине, стали приподнимать его за руки, то заметили, что в последних судорогах он крепко ухватил ногу своей дочери, впился в нее костяными пальцами, которые замерли на нежном теле. О, это было ужасно! Они смеялись. «Божественная милая девушка, и ты погибла! Погибла без возврата! Один удар, и свежий цветок склонил голову. Твое слабое сердце, как нить истлевшая, разорвалась. Ни одно рыдание, ни одно слово мира и любви не усладило отлета души твоей, резвой, чистой, как радужный мотылек, невинной, как первый вздох младенца. Грозные лица окружали твое сырое смертное ложе. Проклятие было твоим надгробным словом. Какая будущность! Какое прошедшее! И все в один миг разлетелось. Так иногда вечером облака дымные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе, свиваются в столпы огненные, сплетаются фантастические хороводы, и замок с башнями и зубцами, чудный, как мечта поэта, растет на голубом пространстве. Но дунул северный ветер, и разлетелись облака, и упадают росою на бесчувственную землю. Мир с тобою, дева красоты, да ангел твой хранитель, споет над твоим прахом песнь мира, любви и прощанья. А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика, так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт. Он, чье неуместное слово было всему виною. Погодите, это легко объяснить вам. Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих, и нашел, что душу ничего не волнует. Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может дойти непоколебимость человека, и нашел, что есть испытания, которых перенесть никто не в силах. Это ему подало надежду увидать слезы раскаяния Полицына, увидать его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха. Надежда усладительная, нет никакого сомнения. Уж было темно, огни догорали, толпа постепенно умолкала, и многие уж спали беззаботно. Луна, всплывая на синее небо, осеребрила струи вьющейся речки и туманную отдаленность. Черные облака медленно проходили мимо нее, как ночной сторож ходит взад и вперед мимо пылающего маяка. Вадим сидел на своем прежнем месте, под толстой березой, сложа руки и угрюмо глядя на небо. К нему подошел Орленко. — Посмотри, как весело! Отчего ты один сердит, задумчив, горбач? — сказал он, ударив его по плечу. Ты видишь это облако, которое, как медвежья косматая шуба, висит над месяцем, — отвечал Вадим, приподняв голову с презрительной усмешкой. — Вижу. — Ну а как ты думаешь, что таится в глубине его? — Что? — По-моему, гром и молния. Видишь, как насупилась? — И ты спрашиваешь, зачем я угрюм и молчалив? Орленко, не поняв горбача, пожал плечами и отошел прочь. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.